«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Здравствуйте, в эфире на «Азаттыке» программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В студии я, Дилет Бектурсунов. Пришла весна, оживились политические партии, открыв новый политический сезон. Недавно на юге, точнее в Джалабаде, оппозиционный блок провел митинг с желанием продемонстрировать свой потенциал. Но, увы, на митинге собралось не более 100 человек. Вывод. Люди разочарованы в оппозиции или устали от всяких политических потрясений. Обсудить это в студию пригласили политолога Бакыта Бекетаева. Здрасте.
Здравствуйте.
Бакыт. И оппозиционер, активист коалиции нового поколения Тимур Саралаев.
Добрый день.
Тимур, вы считаете себя, как я понимаю, оппозиционной силой. Расскажите, что вас объединяет с оппозиционным блоком, с теми тяжеловесами, которые, имена которых сейчас везде на слуху, это Жээнбеков, Асанов, Бекназаров. У вас одинаковые взгляды на происходящее или же есть общие какие-то идеи?
Честно говоря, от амплуа оппозиционера я как-то не рад. Я думаю, ни один оппозиционер этому не будет радоваться, потому что оппозиционера меня определили власть имущие и ихние шестерки, которых вокруг них бегают, и СМИ, в принципе. Вот.
Но вы как-то контактируете с теми людьми, которые сейчас проводят митинги на юге?
Ну, естественно, естественно, мы контактируем, потому что волей-неволей, по некоторым вопросам определенным наши взгляды совпадают. Я не скажу, что там стопроцентно идеально все. Там есть, конечно, определенные моменты, по которым у нас взгляды разнятся, но в целом есть такие точки соприкосновения, по которым у нас схожие идеи. Вот. И в связи с этим, естественно, приходится контактировать. И по некоторым мероприятиям тоже какие-то там общие вещи делать. Вот.
Ну, вообще, как вы оцениваете вот то сложившееся обстоятельство на юге, когда собралось менее 100 человек, когда вроде бы обещали несколько тысяч собрать. Это какая-то неудача или что? Что вы, как можете это назвать?
Организовывать митинги в Кыргызстане – это очень опасно, потому что наша страна, наши граждане, мы два раза уже это прошли. И два раза это было всего лишь 10 тысяч человек, но не больше, но 20 тысяч. А у нас же 5 миллионов. Они решили, кто будет президентом. Поэтому проводить митинги у нас очень опасно. И чем это все закончится, никто гарантии не дает. И после всякой революции, вы знаете, трясет страну 2-3 года. Экономика останавливается, бизнесмены убегают, прибегают и так далее, и так далее. И мы как бы отходим на два шага назад. Поэтому ответственность, если кто-то берет ответственность, будь то гражданин, президент, премьер, простой гражданин на себя берет политическую обязанность, он должен это заявление официально дать, и если у него не получится, он должен нести ответственность. От 10 до 20 лет лишения свободы, конфискации имущества. Тогда у нас мало появится крикунов, которым можно всегда представить. Помните, вот вы заявляли, ну у кого-то давайте, не получилось у вас, не получилось. А ну-ка давайте отвечайте. То же самое будет относиться к нашим фракциям, которые прошли туда. Очень большие заявления они делали до прохода в Джоркиниш. Каким-то образом у нас происходит, у нас идет вот этот процесс становления политической культуры, общества, политических партий, демократических институтов. Конечно, у нас идет это все, но в то же время его нужно несколько ужесточать и регулировать, иначе у нас много людей, которые считают, лучшее средство от морщин – это война. Поэтому каждый по своему характеру может долго воевать, без цели, без гарантии, а что будет потом? Какие условия готовы сделать народу? И пойдет ли все за ними? Вот сейчас будут скоро выборы в президенты. Опять у нас человек 80 будет. А смогут ли они организовать, за собой повести? Вот, например, сейчас президент Атамбаев. Тоже он все 5 лет день и ночь работает. Но не всех он увлек. Не все вокруг него точно эту идею выполняют. Более того, многие посажены за коррупцию. И прокуратура, и суды, там, и все, где угодно, вот, пожалуйста, посмотрите. А ведь это команда президента, значит, рядом с ним тоже люди, он не смог их за собой повести, правильно? Поэтому оппозиция должна четко себе определить. Вот оппозиция хочет вести парламентское правление, изменить конституцию. Президент тоже хочет. А где оппозиция? А в чем оппозиционное это самое? И поэтому здесь нужно встречаться, причем публично, вот как у вас на вашей площадке, и народ тогда поймет, что молодцы оппозиции, или скажут, что же они, тоже одно и то же, хотят обе стороны. Как вот бюджетно формировать это вот? Есть контрциклическая кейнсианская система, вот его вводить или по-другому формировать? Как нам устроить? Мы сейчас живем, половина нашей экономической структуры работает в коммунистической системе, половина работает в капиталистической системе. Угу. Социальное обеспечение у нас осталось по коммунистической меркам, и народ до сегодняшнего дня ждет от государства что-то. Надо народу давно объяснить, что мы перешли. Коммунистов у нас один из хаков Самадж остался. Все. Поэтому система создания добавленной стоимости должна сейчас по-другому. Нужно проводить капиталистический ликбез. Народ, чтоб не ждал от государства, от депутатов, от президента что-то. Они могут, депутаты, только им законы хорошие сделать. Mm-hmm. Чтобы они могли свободно утром работать, выходить, налоги платить, выражать свое мнение. Ведь все. Конституция у нас половина написана по правам человека.
Перекресток. На радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Тимур, смотрите... Такая вот речь идет, да? А почему бы не пойти вот такими, скажем, более законными методами, да, путями, нежели выходить на улицу? У нас ведь есть в парламенте оппозиция. Представлены несколько фракций. Почему они не поднимают там все те вопросы, которые вы поднимаете на улицах?
На митингах.
На митингах.
Такой вопрос я сам себе часто задаю, который вы задали. Если бы в парламенте была бы оппозиция, наверное... Положение дел было бы иным, и мы не выходили бы на улицу. Что касается улиц, там ничего незаконного нет, закон позволяет.
Слушайте, ну подождите, вы говорите, что нет оппозиции, но ведь мы сами выбирали этих депутатов и эти партии.
Ну, как проходили выборы, здесь сидящие прекрасно знают. А давайте говорить честно, среди 120 депутатов, может быть, там у 5% есть политическая воля. У других нет. А вы говорите о Бирбуле или о республике? Вот такие вопросы надо задавать. И если бы у депутатов было бы хоть малейшее, скажем так, ну, понимание того, что они там делают, то они не занимались бы ерундой. Мы всегда говорим, да, вот молодежь должна прийти, вот, дорогу молодым. Пришли молодые, чем они там отличаются? Ничем не отличаются. Вы же прекрасно знаете, как выборы омбудсмена прошли. Мы же все это знаем. И зная это, потом говорить, что в парламенте есть оппозиция, извините меня. Я как джигит, я всегда прямо говорю, в парламенте нет оппозиции. И не было ее. Вот этот парламент, он наихудший парламент, который был в истории Кыргызстана. Бахтбек работал в парламенте несколько лет, я его знаю. И он может подтвердить, если, конечно, сможет сказать.
Считаете ли вы, что оппозиция сейчас переживает некий такой кризис?
Да, Тимур здесь прав. Системная оппозиция, если бы она проводила там работу, как я уже еще раз повторяю, такую, чтобы она предлагала, и она говорила те ошибки откровенно, то конечно, на улице митинги бы не было. Поэтому и Джан Гумон сейчас делает на улице митинги, потому что там не хватает температуры в парламенте. В парламенте должна быть высокая политическая температура. Тогда она не переходит на улицу. А раз в парламенте тишь да гладь, народ сам естественно, это такой процесс естественный, он поднимается температура на улицах, на митингах. Вот. А митинги у нас очень опасны. Самые малочисленные митинги могут перерасти в большие революции.
Ну вот смотрите, основная проблема, которую выносит сейчас нынешняя оппозиция, это они выступают против повышения тарифов на электроэнергию. Под этим же лозунгом в 2010 году власть сменилась. Пришедшая власть, которая обещала снизить тарифы, сегодня заново пытается повысить их. Какая вероятность, Тимуру, того, что вы, возможно, придя во власть, не будете повышать тарифы? Не является ли это просто спекулянством такое, знаете, пообещать людям добиться власти и снова заниматься этим?
Ну, за других я не могу отвечать. Но, по крайней мере, у меня есть непреодолимое желание что-то в этой стране изменить.
Тарифы не менять?
Тарифы не менять.
Но у вас, мере, значит, есть какие-то желание. Экономические обоснования, что тарифы конечно, не есть. Должны конечно, превышать такую-то стоимость?
Конечно, есть.
Есть. И вы считаете, что нынешняя стоимость, она преувеличена?
Она, возможно, была бы приемлема, если положение экономических дел у простого народа было бы выше, чем сейчас. Терпимо было бы. Но мы же видим, что уровень жизни падает, качество жизни падает. И, соответственно, надо какую-то социальную политику вести, а не сдирать у людей то, что уже нечего сделать.
Вы считаете, что уровень жизни у населения падает?
Конечно.
Стало хуже, чем 5 лет назад?
Абсолютно. Абсолютно.
Бакыт Китай, вы как считаете? Люди стали
знаешь,
хуже
по поводу
жить?
Тарифов. Конечно, революция произошла. Это, знаете, как Ленин говорил, земля крестьянам, фабрики рабочих, власть советам. Революция прошла из-за 70 инов. И люди теряют вот эту революционную идею. Идея была в 70-х годах. Да, и коррупция, и так далее. Но вот это можно было легко удержать. Пользуясь другими частями, где-то можно было повышать тарифы, где-то вот в других местах, где-то, ну, то есть перераспределить финансовые потоки так, чтобы вот этот вопрос не поднимался. Этот вопрос очень сильно заряжает народ, потому что народ помнит в 2010 году, да, 70 инов был разговор, да, Максим Бакиев поднял его, да, вот и это тоже вот 60 инов было, Мегаком поднял на каждый звонок, да, это тоже люди помнят. А сейчас Мегаком вообще предлагает продать. А почему продают? Народу надо объяснять. Народ иногда не в курсе дела, и поэтому они могут поддержать на этих митингах вот эти лозунги, которые им говорят, ребята, смотрите, 70 инов нет, нет, мы каком продали, продали. Народ же, нужно его, и его сердце можно взять. А умозаключение народ уже потом делает, когда сделали революцию, а потом получается, опей, зачем мы это сделали?
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Но мы не раз повторяем, что нынешняя оппозиция испытывает некий кризис. А что этому способствует? Почему?
Ну, это довольно такой сложный вопрос. Если вся страна испытывает кризис, то почему и оппозиция не может она испытывать? И, возможно, здесь более глубинные вещи. Но я скажу одно, что у большинства простого населения кредит доверия к старым оппозиционерам он уже исчерпан давно. И это я вижу в регионах, это я вижу в общении людей. Почему? Потому что среди них есть довольно много таких людей, которые и там, и здесь были, одиозных людей. Вот. И я солидарен с ними, которые хотят перемен, но с новыми лицами. С новыми людьми, которые, по крайней мере,
себя
не
почувствовали. У нас есть эти лица? Новые?
Ну, я сижу же.
Вы?
Есть масса молодых людей, вон, ваши участвуют на выборах. Давайте к ним, на них посмотрим.
Кто они?
Ну, такие же люди, как и я. Граждане Кыргызской Республики.
Граждане?
Да. Они организованные, политические организации. Их много.
А их качество? Количество, ладно, много.
По крайней мере, качество намного лучше. По многим параметрам.
Например, тем, что они молодые?
Нет, не только. По опыту, по образованию, по крайней мере, по идеям, по целям. Там не только там заполучить кресло и с помощью этого кресла управлять чем-то или перераспределять чем-то.
А сегодня у оппозиции есть какие-либо цели, кроме того, как попасть во власть? Программа, идеи?
Конечно, есть. Конечно, есть такие цели. Тут не только цель получить власть. Ну, по крайней мере.
Со стороны выглядит примерно так.
Ну, со стороны, конечно, это может быть так выглядеть. Потому что подходят к этому так. Ну, по крайней мере, те лозунги, которые там поднимаются, говорят об этом. они имеют социально-экономическое значение, не только политическое.
Ну, вот вы, я опять повторюсь, за что вы сейчас выходите против? Против повышения тарифов на электроэнергию, против некоторых законов, которые вы считаете противоречивыми и ранними для нынешнего положения в стране, о том, чтобы увеличивали пособия и социальные выплаты. Наверняка у вас есть программа, и вы знаете, как все это сделать.
По некоторым вопросам есть программа, по некоторым вопросам есть видение. Но, по крайней мере, есть понимание, как это можно делать, как это можно исправить.
Ну, как, например, в бедной такой стране, ну, говоря уже откровенно, да, Кыргызстан, ну, небогатая страна, так что сложилось, быть постоянно социально ориентированной такой вот, чтобы в стране могли выплачивать пособия, социальные страховки, чтобы тарифы не повышать. Вот как вы видите?
А я скажу только поверхностно. Если сейчас будем уходить в детали, то и часа не хватит. Но, по крайней мере...
Мне кажется, нашим слушателям было бы интересно
послушать вашу программу. Я скажу обязательно. В нашей стране бедные... Почему мы бедные? Потому что мы сделали бедными. Наворовали, откровенно говоря. Все те олигархи, которые сидят, как они обогатели? Мой собеседник, оппонент, прекрасно знает. И вы знаете, все знают. По крайней мере, надо честно работать. Вот мы говорим сейчас, что наступил экономический кризис. Только начали признавать полгода назад наше правительство. Говорили о сокращении, об экономии. Где эта экономия? Нет этой экономии. Показушно, там несколько машин убрали, но кроме этого нет таких глубинных перемен, оптимизации бюджетных средств. И, естественно, денег нет. Не было переориентации. Вот говорили 5 лет тому назад, что мы будем вступать в таможенный союз, да? Но за это время можно было бы хотя бы подготовиться, там, производственную базу по переработке, а не продавать только сырье. Сейчас положение, вот вы сами передачу недавно делали, Казахстан и Кыргызстан, торговые отношения какие складываются на таможне. Вот эти такие моменты. И все это вкупе отражается на бюджете. Но эти вещи же можно было бы еще и заранее делать, как бы, как предупредительные меры.
Хорошо, помимо добросовестной работы, наверняка у вас есть еще какие-то планы по выходу из этого кризиса.
Ну, если об этих планах подробно рассказывать, то они свои...
Ну, буквально, вот самые нужные моменты.
Самые нужные моменты... По крайней мере, сейчас внутреннюю политику, которую ведет Белый дом, надо полностью поменять. Это самое главное. Беда не в ведомствах, не в министрах.
Вы имеете в виду попытки узурпировать, как вы выражаетесь?
Не власть. Попытки узурпировать, а узурпация, она уже идет. Узурпация, она уже идет. И мы видим, какие там назначения по кадровой политике идут. Проблема только в этом заключается.
Но ведь обещание президента не баллотироваться на следующий срок и не занимать высокопоставленные должности, вам это разве как бы ничего не говорит?
Мне говорит это о многом, и другим тоже о многом говорит.
Например?
Например, он физически переместится с Белого дома в другой офис, но его влияние останется, как и прежде. Вот все к этому идет. Почему сейчас выборы? Вот вся страна в данный момент, все потенциальные ресурсные центры, по крайней мере, группы, обладающие определенными возможностями, все заняты выборами. Абсолютно все. Никто не занимается экономикой. Год назад мы занимались выборами, сейчас мы занимаемся местными выборами, городскими. Через год будем заниматься. И так 3 года. Но он откровенно говорит, да, он уйдет. Но влияние же останется. Никто же не говорит, что с уходом Атамбая уйдет Исаков, например, да? Или СДПК уйдет. Они все останутся. Ребята, мы о чем мы говорим? Мы говорим о том, что вообще сама природа власти такова, что она будет пытаться удерживать ее максимально. И уход Атамбая это ничего не означает.
А пришедшая новая власть, как вы считаете, или оппозиционные силы, что-либо изменит?
Пусть она придет,
а потом уже... ведь в 2010 году тоже была оппозиционной.
Да.
Вот.
Да.
А новая оппозиция, она изменится? Будет лучше, другой?
Где гарантии?
Где гарантии?
Гарантий никаких нет, откровенно скажу. Я не Ванга, чтобы, или не племянник ее, чтобы говорить, да?
Значит, ваша цель прийти во власть.
Я говорю за себя и за политическое движение Джанымун.
Перекресток на радио Затык с Адилятом Бектурсуновым.
Смотрите, а еще такая вот речь бытует в народе. Говорят, что многим оппозиционерам, ну, это такая вот практика, уж так сложилась, чтобы заткнуть их рот, извините, что так грубо, предлагают кресло, должности. Вам что-либо предлагали?
Раз так субкультурно говорим, скажу тоже. Были подкаты. Очень даже удивительные были. Я там был в шоке предложениями. Но мы стоим, как и стояли. Вам пример сейчас хороший приведу. Помните, был такой товарищ в Таласе, который вырыл себе яму, да? Могилу. Не говорил, что он до конца пойдет 14 марта. Почему он не пошел до конца? У меня есть информация, его купили. Нормально им дали.
15 марта.
14 марта.
Не, купили 15-го?
Да. Но и к нам приходили. А мы же стоим. Это принципиально, понимаете? Мы абсолютно непримиримы. Никакого консенсуса, никакого там понимания.
Ваша задача
не может быть.
Просто прийти сейчас во власть.
Нет.
Любыми силами.
Наша задача в стране что-то изменить. К лучшему.
Но изменять с нынешним парламентом и оппозицией вы не собираетесь.
Нет, с нынешней оппозицией почему бы нет? Но не с нынешним парламентом, потому что мы знаем потенциал парламента какой.
Бахыт Бекетаев, как вы считаете? Вот такие вот обвинения.
На сегодняшний день и у оппозиции, и у властей есть одна ошибка. То, что заявил президент Атамбаев, что он не идет на следующий срок, что не готовит сына, дочь, там, я не знаю кого, это нужно признавать. Это в рамках очень многих стран считается подвигом президента. Но вот это надо признавать. То же самое власти должны признавать у оппозиции тоже некоторую критику. Вот это и есть политическая культура. Вот сейчас вот Тимур сказал, что ну что, что Атамбаев уходит, то-то-то. Служители, конечно, поймут, что здесь вот эта непримиримость, она должна исчезнуть. Что такое непримиримость? Она рождает еще одну непримиримость. Поэтому нужно искать консенсус. Правда, она не справа, не слева, не сверху, не снизу. Она в центре. Нужно искать этот центр. И оппозиция, непримиримая оппозиция, она приведет только к гражданской войне. Все. Воевать, начать легко, заканчивать тяжело. Поэтому и власти должны приходить вот на такие. Вот. И оппозиция не должна тоже вот чисто вот так вот. Вот. Принципиально я против. Вот он, белая стена говорит, а я говорю, черная. Нет. Надо то, что Атамбаев сделал хорошо, надо сказать да. Это он сделал. То, что он сделал плохо, надо говорить плохо. А все отрицать, конечно, это народ не поддержит. Но народ не поддержит это. Вот, ну, вот такой у нас народ.
Ворачиваясь опять к митингам, а прошедшим митингам в Джалабаде, где оппозиция, к сожалению или к счастью, я не знаю, собрала столько человек.
Сколько собрало?
Сколько собрало, да, не сколько планировали. Это говорит о том, что люди устали от всяких митингов, или они просто не доверяют нынешней оппозиции?
Там очень много моментов. Возможно, есть тоже, может быть, степень недоверия к определенным персонам. Но давайте говорить честно и откровенно, и объективно. Я был лично сам свидетелем, как Аким организовал антимитинг. Там стояли школьники старших классов, держали в руках плакаты, то есть транспаранты.
Мы против,
да?
Митингов.
Да, ах, сели, митинг, каши, и так далее. Это нормально, это ненормально. Потом организация вот этих вот местных братков. Это разве нормально? Мы говорим о демократических ценностях, да, говорим о демократии. Ну, позволь провести митинг. Покричат и уйдут. Но они же обратный эффект же порождают, правильно? Собрали там 20-30 ребят, спортсменов из боксерского клуба. И они дергают, хотят наехать, угрожают, говорят, откуда ты приехал. почему здесь тусуешься, да? Это ненормально. Организация женщин из ОБОН, которые там перекрикивают, это нормально? Вот такие вот действия, они, наоборот, вызывают негативную обратную реакцию. Вот если бы сказали бы, да, товарищи, вы пришли, ладно, вот вам охрана из органов милиции местной, да, чтобы ничего не ломали, спокойно провели, мы выслушаем, резолюцию сделали, дали документ, все.
И ушли.
И ушли. А тут, получается, до начала митинга идет попытка срыва, используя местных депутатов, карманных, да, они там, да, какой-то там тохтом делают свой местный и говорят, что митинги на территории города запрещены только за городом, да, хотя это противоречит нормам закона. И потом, самое главное, раздают деньги, чтобы люди не выходили. Я вам ответственно заявляю, это было и в Джалалабаде, это было в Ахсе. Раздают деньги.
Прям всем сотням
тысяч. Не всем. Там есть всегда в каждом селе, в каждом районе есть актив. Их мало, но они всегда были. И в советское время, и в настоящее время есть. Которые могут там как-то мобилизовать людей.
А вы почему не платили им?
А потому что нет денег и нет желания, во-первых.
Окей. Бакыт Бекетаев, я, как уже ранее говорил, был на юге, проводил свои собственные исследования. Что вы можете сказать? Настроение жителей. Насколько они настроены против власти?
Ну, если обратиться к статистике политической, скажем, то в каждой стране, в Швейцарии тоже 50% недовольны. И у нас 50% недовольны.
А почему так мало тогда пришло на митинг?
Вот здесь дело количества оппозиции. Ихние призывы, ихние обоснования, ихние претензии к властям, ихняя системная работа, ихние вот этот вот... Самое очевидное здесь вот и влияет на это.
В общем, полный фол, одним словом. 24 марта оппозиция в лице национального оппозиционного блока пытается провести, планирует провести в Аше грандиозный митинг. Обещают собрать тысячи людей. Ваши прогнозы? Ну, насколько они будут масштабными?
Ну, я, например, на этот митинг не поеду. Потому что там некоторые лидеры вообще со мной не здороваются. А почему? Я говорю, вот вы сказали о президенте что-то хорошее. А когда я плохое говорю, почему вы это? То есть вот такая мелочная оппозиция. Среди них лидеры очень многие отталкивают. Есть, которые притягивают себе. Я могу много их перечислить. Но есть те, которые отталкивают. Я думаю, что большое, конечно, они не смогут собрать, потому что нет вот этой вот системы, что они предлагают лучше. Хорошо, лучше можно предложить. А как? Вот этого «а как» нету. Поэтому думаю, что очень тяжело им будет. И самое главное, конечно, я бы хотел призвать до митинга встретиться и властям, и оппозиционным лидерам на вашей территории и четко обсудить, о чем они хотят говорить. Или после митинга.
Тимур.
Какая-то площадка должна быть такая.
А ваши надежды, ваши прогнозы?
На 24-е?
На 24-е.
Ну, я не являюсь организатором этого мероприятия, во-первых. Но думаю, что приму участие. И сейчас что-либо конкретно прогнозировать я не буду. Но надежда, насчет надежды скажу. Я надеюсь на то, что на этот митинг придут люди, которым не безразлична судьба Кыргызстана. Это, прежде всего, политически активные граждане. Представители всех организаций. Не надо сейчас делиться там пропозиционные, там оппозиционные. И властям тоже будет полезно это послушать. Вот Бакыт правильно говорит, я тоже за это. У нас нет диалога, есть только монолог с обеих сторон. Причем. И мы не раз говорили, давайте пообщаемся, давайте встретимся. Но вместо этого идет шельмование же. И что касается 24-го, покажет время. Только время покажет, и оно рассудит, кто прав.
Сегодня в студии «Азаттык» в программе «Перекресток» обсуждали новый политический сезон, строили прогнозы и говорили в целом, что представляет себя пропозиция и оппозиция сегодня в Кыргызстане. В гостях в студии были у меня политолог Бакыт Бекетаев и активист коалиции нового поколения Тимур Саралаев. Спасибо большое.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.